Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Сначала о главных новостях. В Якутии при крушении вертолета погибли 5 человек. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Белоруссии продолжают выносить приговоры участникам манифестаций. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс России. Погибшие 3 члена экипажа и 2 пассажира. Всего на борту было 11 человек, а не 9, как сообщалось ранее. Вертолет компании «Полярная авиалиния» упал в районе села Русское Устье. На парламентских выборах на Украине, где продолжается подсчет голосов, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». В Центризбиркоме рассчитывают закончить подсчет голосов во вторник утром. В понедельник в Киеве начались переговоры о создании парламентской коалиции. На Украине продолжается консультация о создании правящей коалиции. Представитель президента Украины Иван Васюник, однако, заявил.
Вполне логично начинать переговоры о сформировании правящей коалиции только после того, как будут оглашены официальные результаты выборов. Только после этого можно подписывать соглашение о создании коалиции. Такова позиция президента.
Говорил представитель президента Украины. В Белоруссии продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили, в частности, трое россиян, в том числе правозащитник Александр Подрабинек, 2 гражданина Украины и бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкиевич. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Среди них экс-кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин. Среди арестованных также люди, пришедшие выразить свою поддержку участникам манифестации, говорит мать одного из них.
У каждого должно быть свое мнение. И у детей у наших свое мнение. Еще было понятно, его осудили, если бы он был сторонником, там митинговал, шествовал, призывал к насилию или какие-то что-то. А их приравнивал к террористам от того, что просто взял термос и решил посочувствовать.
Сказала мать одного из арестованных. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не исключает связи между бунтом заключенных в Тбилисской тюрьме и обстрелом линии электропередачи Кавкасионе. По мнению Бурджанадзе, это попытка дестабилизировать обстановку в стране. По данным Министерства юстиции, при подавлении бунта в Тбилисской тюрьме в ночь на понедельник 7 заключенных убиты и 17 ранены. Ранения получили также 12 полицейских. Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство 2 или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. В суде Копцев заявил, что не раскаивается в содеянном. 7 человек погибли и 20 были ранены при ракетном обстреле южной части Багдада. Ранее на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Также в понедельник в Багдаде были похищены 16 работников торговой компании. В городе Рамади, к западу от столицы, похищен президент местного университета.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде на открывшейся весенней сессии парламента Сербии большинство депутатов отказались почтить память бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, скончавшегося 11 марта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куги.
Социалистическая партия Сербии 2 раза в понедельник в парламенте пыталась почтить память Слободана Милошевича. Утром из этой церемонии в зале сербской скупщины не появился ни один парламентарий, кроме 22 депутатов соцпартии Милошевича. Социалисты держали минуту молчания в одиночестве. Однако после паузы, когда собрались и остальные депутаты, вице-спикер снова объявил минуту молчания. Но встали лишь представители социалистической и радикальной партии, а большинство депутатов в знак протеста покинуло зал заседания. 2 дня назад за закрытыми воротами семейного дома Милошевича в городе Пожаревац, где похоронен бывший сербский лидер, прошли поминки. В присутствии только его товарищей по партии. Они сообщили, что собираются создать мемориальный центр Слободана Милошевича. Место похоронения Милошевича открыто для посетителей два раза в неделю. Милошевич умер в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В городе Мазари-Шериф на севере Афганистана несколько сотен людей участвовали в демонстрации протеста против решения суда приостановить рассмотрение дела афганца, обвиняемого в переходе в христианство. Они требовали предания Абдулрахмана смерти за вероотступничество. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если медицинская экспертиза признает его невменяемым, все обвинения против Рахмана будут сняты. В Испании Минобороны продает военные городки муниципальным властям. Вырученные деньги идут на проведение реформ в армии. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах. На их месте вырастет новый жилой район. О стоимости сделки не сообщается, однако, учитывая высокие цены на участки под застройку, можно предположить, что испанская армия получит крупную сумму. Хосе Боно, министр обороны Испании. Доходы от продажи земельных участков позволяют нам существенно пополнить бюджет Министерства обороны. Испанская армия стала профессиональной несколько лет назад. Ее состав сократился на две трети. В ходе проводимой ныне реформы ставка делается на создание мобильных бригад сухопутных сил. Вооружение закупается у испанских производителей, а также в Соединенных Штатах и Германии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В заключение напомним о главных новостях. В Якутии при крушении вертолета погибли 5 человек. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Белоруссии продолжают выносить приговоры участникам манифестаций протеста.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в центре всеобщего внимания итоги воскресных выборов в Верховную Раду Украины. Возникшую ситуацию обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, не рано ли делать выводы о происходящем на Украине?
В чем-то можно делать выводы, а в чем-то виноваты. По крайней мере, строить уж парламентские коалиции точно рано. Знаете, в чем дело? Мы в России привыкли, что когда количество подсчитанных голосов выходит где-то на 30%, дальше уже практически ничего не меняется. Потому что у нас голосование по стране, от региона к региону, достаточно равномерно. Ну, там был красный пояс, но это тоже было превышение там не в разы. Но в стране, где в одном из регионов голосуют за партию там 80%, а за другую партию 3%, а в другом регионе наоборот 3,8%, то надо смотреть не только на общее число подсчитанных голосов, а как они подсчитаны по регионам. Пока что ситуация такова, что при общей сумме подсчитанных голосов 50%, например, в Донецкой области, в Луганской подсчитано около 20%, чуть больше. А в и это значит, возможен еще рост количества процентов, полученных партией регионов и блоком Витренко. А в Киеве вообще посчитано чуть больше 12%. А Киев – это в определенной степени вотчина Литвина, у которого вот сейчас 2,75, и значит, тоже возможность переползти этот 3-процентный барьер. Так что надо дождаться все-таки, прежде чем строить коалиции, полного подсчета голосов.
На Украине нет такого, как в США, вот штаты, которые как в капле воды отражают каждый раз общую картину по стране.
Нет, там очень все поляризовано. К сожалению, это так. Пока что не нашлось. Вот нет такого, такой области, где одновременно живут, как они выражаются, западенцы и дончане. Вот, ну, нет такого.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин сделал свои выводы из результатов голосования.
Есть небольшое разочарование в идеалах оранжевой революции, и есть второе – перегруппировка сил между Ющенко и Тимошенко. То есть в данном случае Тимошенко взяла чуть-чуть верх над Ющенко. Конечно, нельзя исключить союза Ющенко с Януковичем, но он будет немножко противоестественным, потому что раньше Янукович был символом коррупции, И поэтому в глазах избирателей идеалы оранжевой революции были бы преданы. Поэтому вариант номер один, как мне кажется, это вариант восстановления Союза оранжевых.
Ну, что тут сказать? Мне кажется, все-таки Игорь был не совсем точен по поводу символа коррупции. В общем-то, снятие с головы шапок не является коррупцией. Это немножко другая статья Уголовного кодекса, но дело-то не в этом. Дело в том, что, с моей точки зрения, не просто произошло перераспределение. Мне кажется, в данном случае это вот те избиратели, которые... разочаровавшись, тем не менее, не захотели, фигурально выражаясь, перекраситься из оранжевого в бело-голубые цвета, они, тем не менее, выразили резкое недовольство и политикой Ющенко, и политикой сформированного им правительства, проголосовав за Юлию Тимошенко. Скорее, вот так. То есть это не отказ от идеалов Майдана, а это заявление о том, что нынешняя власть идеалам Майдана изменяет. Наверное, все-таки так.
Как по-вашему, не слишком ли пассивно Россия вот, участвовала в этих выборах, в отличие от президентских 2 года назад?
Мне кажется, что в России все-таки возобладало мнение... Но оно основывается на реальности, что в Украине сейчас нет такой мощной политической силы, которую можно было бы назвать пророссийской. Но при этом, безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы в Украине наконец сформировалось проукраинское правительство. То есть правительство, которое исходит из реальных украинских интересов. А вот этого зачастую не хватало, слишком много было мифологем, идеологем, которые при столкновении с реальной геополитической ситуацией в мире, они, в общем-то, буксовали из-за этого разочарования избирателей.
А как газовый новогодний скандал повлиял на итоги голосования?
Да мы проводили социологический опрос, мне кажется, что называется 50-50. Мы задавали вопрос, кто виноват. В общем-то, избиратели, граждане Украины винят в первую очередь собственную власть. Это где-то порядка 25%, так считают, украинскую. Порядка 20% считают, что виноваты те и другие. И порядка 15%, что виновата российская власть. Ну, видите, это, здесь нет такого вот резкого превышения какой-либо источник зрения. Остальные уклонились от ответа. Какой-либо источник зрения, поэтому я думаю, что на самом деле он не повлиял на популярность, на резкое изменение популярности той или иной политической силы.
Напомню, что с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, обсуждаем ситуацию, возникшую после воскресных выборов Верховной Рады Украины. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Бывший глава Думского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов сомневается в достоверности полученных результатов.
Порядка 10% населения не было внесено в списки. И это в какой-то мере на руку сегодняшним оранжевым. Потому что тех, кого не внесли в списки, если это было сделано осознанно, то это работающий административный ресурс. Сегодня блок оранжевых раскололся, что надо было ожидать. По приказу, мне кажется, с Запада они опять объединятся. И тогда у них может быть большинство голосов. К сожалению, ну... ничего не поделаешь, выборы есть выборы.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. Обсуждаем ситуацию на Украине. Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Позвольте несколько слов сказать. Украина никогда не была такой проблемы, как этот раз. Почему? Потому что Украина до сих пор не делала свой выбор. решительный выбор нету. Украина всегда хочет объединиться с Западом, а Запад Украины никогда не ждал и не ждет.
Ну, мне кажется, Муслим немножко преувеличивает насчет того, что Украина хочет объединиться с Западом. Здесь тоже, к сожалению, страна расколота по предпочтениям. Да, определенное количество избирателей, граждан Украины, в ответ на вопрос, хотите ли вы вступление в НАТО, говорит «да», но большее количество говорит «нет». Относительное большинство хочет вступать в Европейский Союз. Но при этом еще большее относительное большинство хочет войти в единое экономическое пространство с Россией. При этом предпочтения избирателей очень резко поляризованы в зависимости от того, где они проживают. На юго-востоке или на западе Украины. Поэтому говорить о том, что Украина хочет в НАТО, Украина идет в НАТО. В НАТО в первую очередь хочет нынешнее руководство Украины, Ющенко, Тарасюк, министр иностранных дел. А что касается предпочтений избирателей, граждан Украины, здесь все сложнее.
Слушаем москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Выводы, конечно, делать рано, просто я хотел бы уточнить, как изменились полномочия президента, премьера, Верховного Совета, Рады. И вот если вы знаете, какие полномочия, кто назначает первое лицо в Крыму, выбирают его или из Киева присылают? Спасибо большое.
Понял, отвечаю на вопрос. Во-первых, вот эта легенда по поводу того, что президент Ющенко становится английской королевой, она скорее распускалась для того, чтобы постараться все-таки не реализовывать эту реформу. Ющенко становится, если брать аналогию уж тогда, скорее через пролив, Ющенко становится Шираком. То есть у Ющенко остаются очень серьезные полномочия. Он назначает всех глав администрации, кроме руководителя Крыма, об этом я скажу несколько позже, как автономии. Он назначает министра иностранных дел, министра обороны, председателя службы безопасности Украины и начальника налогового ведомства. Ну, это еще очень и очень немалые полномочия. Так что слухи об английской королеве на Крещатике сильно преувеличены. Что касается Крыма. Крым по Конституции является автономным образованием. И там, кстати, вот такая скорее парламентская, чем президентская форма правления, она, в общем-то, с самого начала 90-х годов. Там главным лицом автономии является не премьер-министр, но и нет президента, вот когда там был Мешков когда-то, потом изменили Конституцию. Главным лицом является председатель Верховного Совета Крыма, который избирается депутатами Крыма. Вот там такая ситуация, и надо сказать, в общем-то, ситуация достаточно стабильная, поэтому, когда говорят, что на Украине вот после введения этой реформы чуть ли не начнется хаос и так далее, мне кажется, тоже немножко преувеличивают.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. У меня вопрос к вашему гостю. Во-первых, я хочу поздравить народ Украины, который становится настоящей демократической республикой. Я считаю, что парламентская республика уберет все остатки диктатуры, и уже Украина будет развиваться как нормальное европейское государство.
Спасибо, но вопросы мы не дослушали. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот я хотел спросить, вот как вот господин или товарищ Жарихин, вообще-то комичная ситуация, у нас вот не будет выборов, наверное, уже никогда, или там, ну, по крайней мере, там ближайшие 5 лет. Вот как вот можно вообще обсуждать выборы в чужой стране, когда у нас-то не будет там? Или он там мысленно на Украине? Спасибо.
Ну, институт занимается Содружеством независимых государств.
Во-первых, во-вторых, я не член КПРФ, так что можно меня называть спокойно господином, а не товарищем. И, наконец, давайте не будем впадать в черную меланхолию. Я бы вам предсказал, что в самое ближайшее время мы вдруг обнаружим, что демократия в России скорее жива, чем мертва, и у нас в 2007-2008 году вряд ли кто будет жаловаться на полное отсутствие политической жизни. Вот увидите.
Зампред Домского комитета по делам СНГ, бывший председатель Российско-Украинской межпарламентской комиссии Александр Лебедев, отвергает устаревшую терминологию.
Ну, я бы уже забыл, это оранжевые, они уже там 10 раз поменялись со времени оранжевой революции. Ну, скорее всего, они создадут какую-нибудь коалицию, уже заявления на эту тему сделаны. А тот факт, что Тимошенко на втором месте, дает ей там дополнительные козыри. Поэтому, скорее-то, они усилились, поскольку им придется преодолеть раскол. Ну, если уж там в этой терминологии оранжевые оперировать. Хотя она очень неточная и неправильная, ее надо менять. Надо какие-то другие характеристики уже давать и нашей Украине, и Тимошенко, и регионам. Надо отходить от этой вот оранжевой бело-голубой символики. Она очень упрощает и не позволяет правильно картину оценить.
Лебедев от этой символики отходит. Господин Лебедев от этой символики отходит, но они-то не отходят. Весь Крещатик перед выборами был в оранжевых цветах, а весь Донецк был в бело-голубых. Это факт, поэтому что тут говорить? Насчет того, усилились или ослабились, я еще раз подчеркиваю. Давайте дождемся конца выборов. Мне кажется, господин Лебедев немножко торопится, принимая предварительные данные там, по 20-30% посчитанных голосов закончательные.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать по поводу украинских дел.
Пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Давайте, да.
Меня очень беспокоит ситуация. Наверное, всех русских это беспокоит. Потому что Украина присоединили к ней без нашего, так сказать, ведома огромные территории, которые принадлежали, исконно принадлежали России. Украинские наши братья, они к этому относятся так, что подите вон, забирайте свои шмотки и канайте отсюда, нехорошие люди. Крым, убирайтесь вон, мы вам тут не быть, вам тут не жить. Русский язык, забудьте думать, будем вас украинизировать. Понимаете, какая ситуация? Это даже не пощечина, это, мне кажется, межгосударственная даже подлость.
Ну, вы, по-моему, сгустили чуть краски.
Да, мне кажется, тоже краски чуть-чуть сгущены. Хотя, между прочим, действительно, положение с русским языком, ну, просто иногда доходит до анекдотов. Потому что я не понимаю, как это соизмеряется вообще с независимостью, незалежностью государства. Попробуйте австрийцам сказать, что они немцы, на том основании, что они говорят на немецком языке, на одном из диалектов. Поэтому в очень многих странах есть несколько государственных языков, причем языков стран, соседних с этой страной, но, например, в Бельгии французский язык. Поэтому, мне кажется, здесь действительно налицо в определенной степени ущемление прав людей и стремление на основе знание украинского языка, получить какие-то преимущества перед теми людьми, которые не в полной мере им владеют. Мне кажется, это неправильно.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я удивляюсь недальновидности украинского народа, выбирая вот партию Ющенко или партию дамы с халой на голове. Украинский народ толкает свою страну на погибель. Только коммунистическая партия и партия Натальи Витренко может спасти Украину и как бы способствовать воссоединению Украины с Россией. Спасибо.
Вы знаете, может быть, это и так, но, к сожалению, что есть, то есть. Украинцы не выбирают в массовом порядке ни коммунистическую партию, ни партию Витренко. Это реальность, и, мне кажется, в определенной степени и закономерность все-таки.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот какую ракурс обозначить господину Жарихину. Очень его мнение вот на какой предмет интересует. Есть католическая Польша, есть православная Украина и православная Россия. Вот насколько сильна эта тенденция конфессиональная на Украине, потому что этот вопрос вообще как-то не освещен, поскольку, извините, исторический опыт противоборства между поляками и украинцами, перед поляками я за Россию приношу извинения за оккупацию и за мученичество со времен Екатерины до, так сказать, 18-го года поляков. Но, тем не менее, вот этот аспект вообще как-то не освещен. Понимаете, есть европейский дом, но, тем не менее, сильна еще религиозная сторона. И вот этот вопрос не освещен. И второй аспект. Вот мы все время сравниваем Польшу, Украину, Грузию и Белоруссию. Надо понимать весовые коэффициенты. Белоруссия – это 8 миллионов человек, Грузия – это свыше 3 миллионов, и Украина – это свыше 50 миллионов человек. Вот.
Как по-вашему, силен религиозный фактор в нынешней избирательной кампании?
Не очень. Вы знаете, действительно, это серьезная проблема. Проблема, которая досталась Украине исторически. Существование различных конфессий на территории Украины. Да, в значительной степени такая вот экспансия, агрессия шла от католической церкви. Но в то же время, а нам вот в России... исторически тоже достался ислам. Ну и что, мы стараемся жить вместе с ним. Если говорить о том, какое влияние оказывал... Вы знаете, мы задавали вопрос вот, по поводу раскола церкви, по поводу вот, московского патриархата, киевского патриархата. Для людей не просто православных, а людей верующих, которых, к сожалению, и у нас в России, и в Украине... относительное меньшинство, это очень болезненный вопрос. Но прямо скажем, что для подавляющего большинства порядка... Ну, представляете, в ответе на этот вопрос у нас количество людей, которые не определились своим мнением, доходило до 80%. То есть, на самом деле, очень значительная часть людей, считая себя православными, тем не менее, вот в эти тонкости взаимоотношений различных конфессий, различных крыльев православной церкви, в общем-то, не вникают как у нас, так и на Украине.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я что хочу сказать, что не проходило и дня, наверное, чтобы на экранах центральных каналов, да и на остальных, не было Януковича и Ветренко, и во всех программах, и ну, интерактивных всех этих шоу, и все везде была госпожа Ветренко. Но, как показывает опыт, видите, украинцы не очень доверяют русским, которые хотят все-таки, чтобы их спасли. Они сами себе выбирают дорогу, и рекомендации от России, видимо, принимаются в штыки, так как эти люди вообще не прошли никуда. А коммунисты там, они в десятых процентах держатся, и не обязательно они куда-то пройдут. Я хочу пожелать успехов Украине. Там кипит жизнь, там живые лица, там будущее. И на Соловьев, вот программа была в воскресенье, где выступал Немцов. Немцов сказал, что через 5-10 лет они будут жить намного лучше, потому что там все-таки народ у власти. Спасибо.
Ну, вы знаете, насчет народа у власти, это, честное слово, может быть, сильное преувеличение. То, что они будут жить лучше, тоже, мне кажется, преувеличено. Вы понимаете... Ведь объективно Украина оказалась в очень тяжелой геополитической ситуации. Страна, которая, в общем-то, живет и основной доход получает от таких энергоемких отраслей промышленности, как черная металлургия и химическая промышленность, это основа у них, она... Ей очень трудно пережить вот тот, после начала Иракской войны, тот резкий взлет цен на энергоносители, который произошел в мире. Может быть, какое-то время это все сглаживалось российскими льготными ценами, но они бесконечно не могли быть. Я абсолютно уверен, что эта проблема, газовая проблема, она бы возникла с любым правительством Украины.
Напомню, что у нас в студии Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Обсуждаем ситуацию на Украине, а сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс России. На парламентских выборах на Украине, где продолжается подсчет голосов, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». В Белоруссии продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили, в частности, трое россиян, в том числе правозащитник Александр Подробинник. Такой же приговор вынесен двум гражданам Украины и бывшему послу Польши в Белоруссии Мариушу Машкевичу. МИД Польши приостановил работу Генерального консульства страны в белорусском городе Гродно. Это связано с задержанием на границе консула Польши в Гродно Януша Домбровского. Белорусские таможенники не впускают его в Белоруссию и не разрешают вернуться назад в Польшу. Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство двух или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не исключает связи между бунтом заключенных в тбилисской тюрьме и обстрелом линии электропередачи Кавкасионе. По мнению Бурджанадзе, это попытка дестабилизировать обстановку в стране. 7 человек погибли при ракетном и минометном обстреле южной части Багдада. Сообщается также о 20 раненых. Ранее на севере Ирака у города Масул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предварительные итоги воскресных выборов Верховной Рады Украины обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Юрий Кононенко, заместитель председателя Объединения украинцев России, считает, что сложившаяся ситуация благоприятна для оранжевого лагеря.
Прогнозы, которые были до дня выборов, они были такие менее оптимистические для всех сил, которые раньше входили в оранжевую коалицию. Другое дело, что удастся ли в очередной раз преодолеть какие-то такие субъективные преграды, то есть, может, какие-то личные амбиции, какую-то неприязнь личного характера, которая существует между лидерами, а может быть даже там лидерами не первого плана, ну вот между лидерами тех сил, которые составляли оранжевую коалицию и которые сейчас являются лидерами тех партий, которые вот потенциально могут создать коалицию.
Мне кажется, господин Кононенко чуть-чуть упрощает ситуацию. Ведь дело вот в чем. Дело не только в личных амбициях, в личных взаимоотношениях. Это, конечно, важно. Но дело-то еще вот в чем, что оранжевая коалиция – это была мощная коалиция против. Против Кучмы, против его политики, против его власти. Но у всех в этой коалиции с самого начала это было видно. Были разные «за». И эти «за» совершенно разные начали появляться уже вот в правительстве Тимошенко. Поэтому не надо преувеличивать, так сказать, все сводить к тому, что вот Петр Алексеевич поссорился с госпожой Тимошенко, и если бы не было злого гения Порошенко, то все было бы замечательно. Нет, там разные взгляды на поведение экономической и внешней политики. Это надо понимать, и в этом проблема сейчас формирования так называемой чисто оранжевой коалиции.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
У меня, если можно, два вопроса. Я тут недавно домой вернулся, пропустил, что там было на Украине. Можно уже сделать какой-то такой обобщающий вывод, что там произошло? Это первый вопрос, такой простенький, да? И второй, вот по поводу выступления Илларионова в «Коммерсанте» и ваше, кстати говоря, заявление о том, что все-таки ресурсы какие-то у нас есть. То есть у меня есть опасение, что вообще-то страна дойдет до глубин самого глубокого маразма, а уж такого потом непонятно из-за чего возродится. Или, может быть, есть надежда, что мы немножечко раньше начнем это движение. Спасибо.
Ну, господин Илларионов, конечно, все говорит с таким с хорошим запасом. Но посудите сами так, объективно посмотрите на вещи. Господин Илларионов в газете, издающей тиражом где-то там за 200 тысяч экземпляров, говорит эти вещи, и это печатается, и распространяется, и до вас, несмотря на занятость, это дошло. Когда я ехал на студию, я слушал в автомобиле радиостанцию вот эту новую CTFM, на которой как раз и было очень подробное изложение высказывания господина Илларионова, и потом мой давний друг Андрей Рябов, член научного совета фонда Карнеги, очень подробно комментировал, тоже комментировал в том же плане, что и господин Илларионов. Ну и где вы видите тот средневековый режим, о котором рассказывал нам господин Илларионов? Все-таки это элементы есть, но уж очень много преувеличений.
Ну да, о ходе выборов слушайте дальше нашу программу, вы все поймете. Слушаем вопрос от москвича Петра.
А, добрый вечер, господа.
Спасибо.
Ну вот Украина становится парламентской республикой или президентско-парламентской республикой. Единовременным актом в свое время стали парламентскими республиками страны Балтии. Уважаемый гость, скажите, пожалуйста, почему вот эти, казалось бы, сугубо цивилизационные такие моменты сопровождаются одновременно оголтелым национализмом? Ну, вот я беру знакомую мне страну Балтии одну. Вот работал у меня там знакомый директор, ну, судоверфи. В один прекрасный день приходят к нему коренные жители и говорят: с завтрашнего дня вы здесь не работаете, вы не владеете национальным языком. Он говорит: ну дайте я вам хоть передам документацию. Спасибо, ничего не надо. Он покинул рабочее место на завтра. Это что, цивилизация? И почему Западная Европа принимает такие страны, Европейский Союз и так далее?
Ну, что тут сказать на это? У меня такое чувство, что, вот, знаете, это по такому замшелому анекдоту насчет автомата Калашникова. Сколько там не собирает, получается автомат Калашникова. А здесь начали строить независимые государства, даже такие маленькие. А тем не менее строили то, к чему привыкли, то есть такие мини-империи. Обратите внимание, ни одна из новых, ни одно из новых государств на подстанции СНГ, кроме России, не имеет федеративного устройства. Везде унитарное государство, причем государство национальное, где, так сказать, основная нация является главной, как бы единственной. При этом возникают, как видите, масса проблем, причем иногда очень даже кровавых, я имею в виду, собственно говоря, проблемы у Грузии с Абхазией и Южной Осетией, проблемы у Молдавии с Приднестровьем были связаны именно с тем, что были приняты конституции, в отличие от конституции союзных республик, которые допускали федеративные отношения, автономные образования, были приняты унитарные конституции, которые провозглашали один язык, одну главенствующую нацию. Ну, вот это то же самое в Балтии, вот такие мини-мини совсем, но тем не менее империи, где они считают, что только так можно построить государство. А что касается Европы, ну, вы понимаете, вот этот двойной, тройной, уж я не знаю, какой десятерной стандарт, который применяется, ведь он бьет по самому главному оружию, которым, так сказать, обладали люди, которые привержены демократии. Это оружие, вот это soft power, мягкая сила, то есть остается одна сила, мягкости не остается, потому что привлекательность этой модели демократической слишком часто ставится под сомнение явно антидемократической практики, которая не осуждается, иногда поддерживается. Это очень печально.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин, говоря об итогах выборов, констатирует успех Юлии Тимошенко.
Кто бесспорно на этих выборах может быть отнесен к победителям, это блок Юлии Тимошенко, потому что ей удалось собрать протестный электорат, частично разочаровавшийся в оранжевой революции, и который мог бы уйти к блоку не так, к Ветренко, к тому же Януковичу. Но она его смогла вернуть себе и стала первым общенациональным лидером, поскольку это единственный политик, который пусть и не безоговорочно, но принимается и на Востоке, и на Западе.
Я очень уважаю господина Бабурина, но в данном случае социология не подтверждает его мнение. Все-таки Юлия Владимировна принимается на Западе, принимается в центре, но совершенно не принимается на Востоке и на юге Украины. Это факт, который невозможно опровергнуть.
Слушаю вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Но прежде всего, значит, я бы хотела все-таки выразить свой восторг перед народом Украины. То, что там есть гражданское общество, что они не позволили себя превратить в быдло. А теперь у меня вот какой вопрос в отношении власти. Зачем Ющенко, во-первых, русский язык запрещать, а во-вторых, фамилии переделывать на украинский лад? Ну, это вам не кажется, что это просто маразм? Почему в Америке там живут евреи, живут индусы, индейцы, живут там негры, европейцы, но никому из правителей, из президентов не пришло в голову менять фамилию еврейской на какое-то другое?
Знаете, здесь я, мы обычно критикуем вроде у нас в России Польшу, а здесь я должен похвалить президента Польши. Он, когда совершил первый визит в Литву, главное его условие дальнейших переговоров было, чтобы в Литве согласились к польским фамилиям, там живет довольно много поляков, не прибавлять букву «С». Вот мне кажется, такой настойчивости и определенности не хватает нашим руководителям и некоторым нашим послам для того, чтобы действительно вот остановить это безумие с переименованием. Хотя я не уверен, что оно было чисто, так сказать, безумием и чисто случайностью. Все-таки использование вот этой компьютерной системы, оно ставит, кстати, более серьезный вопрос. Ведь тот же самый Крым, почему там начали переводить? Потому что все должно быть на государственном языке. Но, между прочим, по конституции Крыма там три государственных языка в самом Крыму. Это украинский, русский и крымско-татарский. И тогда вообще непонятно, а почему, собственно говоря, все списки, как вот, например, у нас бывает в наших автономных республиках, в Крыму, не печатались на трех языках. И это, вот, понимаете, ну, не хотят они вот реальной автономии, не хотят они согласиться с тем, что Украина разная, что она не только Львов. Вот, и это вызывает очень серьезное напряжение в обществе. Ненужное, кстати.
Слушаю вопрос от Вадима из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Известно, что за время работы премьера Тимошенко своим популизмом и экономической безграмотностью сильно пошатнула экономику Украины. А не боитесь ли вы, что если она опять станет премьером, то она окончательно обрушит экономику Украины?
Боюсь, и вполне может это сделать. Но только не надо украинский народ обвинять. Вспомните, как дружно четверть населения России в 93-м году проголосовала за Жириновского. В конце концов, чем и отличаются люди, тем, что они учатся не на чужих ошибках, а на своих собственных, к сожалению. В данном случае определенное прозрение когда-то, я думаю, придет, но для этого надо пережить собственный. Социальный опыт не наследуется и не приобретается на основе чужих ошибок.
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Ну, я хочу свое мнение сказать по поводу выборов Украины. Это первое, значит, что Украина все-таки же показала, Саша, это самостоятельное государство. И выборы, которые там прошли, они отражают как бы состояние общества. Оно в начальной стадии как бы гражданского общества. И поэтому трудно к ним какие-то претензии из-за таких решений предъявлять. Потому что все люди, как правильно сказали, идут своим путем и набивают свои шишки на этом пути. Чужие шишки – это чужие шишки, но свои, они да, как бы чувствительнее. Вот. Но еще мне другое хочется отметить в этот момент, что вот год прошел после выборов президента, и до сих пор украинское общество как бы относится к российскому чиновничеству, а и внешней политике с недоверием, что до сих пор как бы вот все наши попытки нашего сегодняшнего политического руководства как-то повлиять на выборы не воспринимаются. И вот это, который русский язык как бы против русского языка там настроен, это не против русского языка, это против российского чиновничества.
Вы знаете, опять вы вот говорите, так сказать, за Украину, как-то я не очень понимаю, на каком основании, потому что если говорить о настроении населения Украины, оно разное, но тем не менее большинство населения, да, которое проживает на востоке и юге Украины, но большинство Украины настроено на то, чтобы войти с Россией в единое экономическое пространство, настроено на то, чтобы принять русский язык в качестве второго государственного, или не надо под Украиной понимать, опять же, тех же самых чиновников, только из Министерства иностранных дел Украины, которые пришли на конференцию, вот мы в Киеве проводили конференцию, пришел первый замминистра иностранных дел Огрызко и демонстративно начал говорить на украинском языке, прекрасно зная, что не все его из московских гостей, российских гостей понимают. Но нам пришлось демонстративно устроить перевод, наверное, это впервые произошло, с украинского на русский при смехе окружающих. Когда вот такие вещи делаются, всегда говорят, что вот поведение наших чиновников не способствует налаживанию нормальных взаимоотношений между российским и украинским народом. Но давайте уж говорить прямо, поведение украинских чиновников зачастую и даже слишком часто еще в большей степени не способствует налаживанию этого взаимопонимания.
Вячеслав Игрунов, бывший зам главы комитета Госдумы по делам СНГ, так оценивает возможности, открывающиеся перед Виктором Ющенко.
У Ющенко, проигравшего эти выборы, сегодня, очевидно, нет никаких аргументов, чтобы противостоять настоятельным предложениям Юлии Тимошенко вновь воссоздать оранжевую коалицию. Наиболее устойчивой коалицией является коалиция между Ющенко и Януковичем. И она наиболее удобна для Украины. Она сохраняет некоторую стабильность как в стране в целом, так и в рамках политического класса. К этой же коалиции подталкивают и Ющенко, и Януковича не только Москва, но и Соединенные Штаты, и Европа. Таким образом, даже если оранжевая коалиция возродится в новом виде, она просуществует недолго.
Да вот здесь мне как-то нет желания поспорить. Многое, что говорит Вячеслав Александрович, оно действительно имеет место быть. Другое дело, что, понимаете, все-таки те позиции, которые высказывала партия регионов в ходе избирательной кампании, вот говорят, они сейчас от этого всего откажутся. Это так, вот лозунги там. Единое экономическое пространство, русский язык, не вступление в НАТО. Да нет, это не совсем так. Ведь это не просто лозунги. Это действительно отражение интересов промышленной части Украины, которая понимает все последствия действительно перехода на мировые цены на энергоносители с Россией, последствия для этой промышленности. И, кстати, это и интересы тех самых финансово-промышленных кругов, в основном той же самой черной металлургии и химической промышленности, которые извлекают немалую прибыль из тех самых производств и совсем не готовы отказываться от нее, и которые широко представлены в списке партий регионов. Поэтому я думаю, что если и будет формироваться такая вот широкая коалиция, то переговоры по программе, по позициям правительства, по каждому, так сказать, кто какое место будет занимать в этом правительстве, будут очень тяжелыми и напряженными.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушницы Надежды.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, здравствуйте, ваш собеседник. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой возник вопрос.
А я тоже Владимир.
А, ну, чудесно. Скажите, пожалуйста, неужели вот до смешного вообще-то мне, когда показывают Тимошенко и, значит, сравнивают там ее с какой-то великой очень, да, или президента их и тоже, значит, сравнивают, неужели они сами не понимают, что они не дошли до президента, допустим, вернее, не дошли до уровня парламентария американского, или, допустим, как Тимошенко, она не дошла до уровня Мадлен Олбрайт, допустим, или Кондолизы Райс. Они не могут в теперешнем виде, в каком они существуют, они не могут сделать прорыв на Украине. Спасибо.
Ну, вы знаете, оно как бы вот со стороны иногда полезно смотреть. И, наверное, когда украинцы смотрели на того же Владимира Вольфовича, которому отдали четверть голосов в 93-м году, или на того же Бориса Николаевича с его явно болезненным состоянием, которому отдали голоса в 96-м году, да и на его соперника, господина Зюганова, они тоже удивлялись, а как это они за них голосуют? Вот так голосуют. И не надо преуменьшать то, что называется харизму и политический опыт и политическую волю этого закаленного бойца вот в такой вот полуангельской внешности, какой является Тимошенко. Это очень сильный, да, демагог. Ну, а куда же политики без демагогии? Без этого нельзя. И зачастую многие недобранные голоса той же самой партии регионов связаны с тем, что лидер у них сильный, мощный, но иногда, может быть, для значительной части избирателей скучноватый.
Слушай, москвича Анатолия Евгеньевича.
Да, тем более, что его любимая поэтесса Анна Ахметова.
Ну, оговорился человек. Ну,
да что я не думаю, что он оговорился. Я думаю, что он не знает, про что говорит. Как с Рабиндранатом Тагором произошло в свое время с нашим президентом. Ну, не в этом дело. Я хотел бы просто, как русский человек, порадоваться за наших близких нам, очень близких нам людей, украинцев, за то, что они освободились. Хоть кто-то освободился, хоть кто-то пойдет на свободу, а на свободе, конечно, есть и синяки, и шишки, и трудные жизни, и все такое, но все-таки это свобода. Вот, дай бог им всего самого хорошего. Только бы черные силы из нашей страны не устроили бы им какой-нибудь пакости. Ну, всего хорошего.
Ну да, на свободу с чистой совестью. Ну, вы понимаете, на самом деле я начал говорить о том, что действительно в тяжелом положении. Но ведь проблемы-то, они остаются. Ну, кто ж не хочет в этот клуб богатый в Европейский Союз? Ну, понятно, что хочется, но ведь позавчера, ну, прямо им сказали, что не рассчитывать входить в Европейский Союз. Да, хотелось бы себя обезопасить, вступив в НАТО, части граждан Украины. Кстати, интересный момент. Мы задавали вопрос, который никому в голову не приходило задать. А как вы относитесь к ОДКБ? Знаете, это вот оборонное объединение России, Казахстана, Беларуси, Армении. Вы знаете, самое интересное, что они еще лучше относятся к вступлению в ОДКБ, значительно лучше. И большинство относится положительно, чем к НАТО. То есть, скорее, здесь прагматичное, ну, украинцы славятся своей прагматичностью, желание в нынешнем вот таком опасном мире все-таки иметь военных союзников. Это не обязательно может быть НАТО, да? То есть, я боюсь, что счастье не наступит для Украины в ближайшие годы, по объективным причинам, о которых я говорил. В то же время, может быть, вы правы в чем, что вот такая очень тяжелая ломка, которая им предстоит в связи с энергосбережением, в связи с нахождением средств для модернизации промышленности и так далее, оно позволит им действительно сделать то, что вот нам с вами ну, никак не удается при нашем разливанном море нефти и газа. То есть создать более современную страну. Но это через очень тяжелые испытания, которые, я боюсь, так сказать, политическая система Украины может и не выдержать.
Директор Института стран СНГ, бывший глава Думского комитета по делам Содружества независимых государств Константин Затулин предвидит на Украине новую коалицию.
Эту коалицию очень торопит Юлия Тимошенко, которая всячески раздувает в средствах массовой информации свой успех. Успех этот наличествует, но этот успех в основном достигнут за счет разочаровавшихся в Ющенко избирателей и за счет присоединения Тимошенко части протестных голосов в расчете на то, что она и Ющенко – это не одно и то же. То есть как бы у Тимошенко сложно сочиненный электорат, по крайней мере часть голосовала за нее из тех соображений, что поверила в ее оппозиционность.
Слушаем москвича Михаила Петровича.
Ну да, я не могу комментировать слова своего начальника.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, у меня телеграфно три момента. Первое. Не надо беспокоиться за Украину. Есть пример Югославии. Украина на 5 лет получила газ на условиях Ющенко в 2,5 раза дешевле, чем мировые цены. Теперь она будет стоять спиной к России, лицом к Западу и получать с них тоже дивиденды. А потом через 5 лет может перевернуться спиной к Западу, лицом к России, как это делал в свое время в отношении СССР и Запада Тита. И жили великолепно. Так что и Тимошенко до выборов, это и после выборов, это две большие разницы будет. Это первое. Теперь о взаимоотношениях украинцев и русских. Был во Львове в командировке, там пришлось пообщаться там совершенно случайно с 3 людьми, в прошлом бендеровцами. Так разговор сначала чуть ли не ссоры начался, а кончился тем, что сказали: русские, белорусы, украинцы — один народ. И нигде нам лучше не будет, ни на Западе, мы там чужие, нигде, только вместе. Вот это вот такая вот ситуация.
Ну, я не знаю, откуда у нашего слушателя сведения по 5 лет, у меня сведения по 1/2, поэтому через совсем немного времени перед Украиной вновь станет проблема цен на газ, и я думаю, что уж, по крайней мере, цены не понизятся. Так что, еще раз говорю, объективно, тут не в злой воле России дело, объективно, страна, которая имеет такой энергодефицит и такую энергопотребляющую промышленность, в нынешних условиях цен на энергоносители объективно будет сталкиваться с очень серьезными проблемами. Тем более, что к тому же еще на беду Украины и начали падать цены на черный металл и химические изделия химической промышленности.
Как скоро мы узнаем что-то определенное и как скоро начнет образовываться новая парламентская коалиция?
Я думаю, что, несмотря на вот эти все пиарские акции, там в 11 часов подписываем, в 12 часов подписываем, на самом деле будут... Заявления будут, но при этом будут вестись переговоры всех со всеми. Ну, давайте посмотрим. Где-то в конце недели будет окончательный подсчет голосов. Через 10 дней официальная публикация результатов. Потом неделя на выписывание удостоверений, все организационные вещи. Это значит, уже у нас получается 2,5 недели, потом еще месяц, потом еще месяц. То есть через 3,5 месяца мы увидим новое правительство.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». С Владимиром Жарихиным обсуждали итоги выборов в Верховную Раду. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая. к российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.